Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 23 главы книги Левит. В нашей прошлой передаче мы говорили о значении всех ветхозаветных праздников для народа Израиля и для нас, христиан. Иисус Христос, первый, воскресший из умерших, был воскрешен в первый день недели. И прообразом этого славного воскресения был ветхозаветный праздник первых плодов, также отмечавшийся в первый день недели. Когда-нибудь вся церковь также войдет в число воскресших. При восхищении церкви все верующие воскреснут. Все восстанут из могилы, как и Христос. Он первенец. Потом Христово в пришествии Его. В 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Как видите, принесение первых плодов в жертву Господу означало, что за ними последует богатый урожай. И этот урожай верующий. Прочтем теперь стихи с 12 по 14 и с 23 главы книги Левит, которые рассказывают о празднике первых плодов. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу в приятное благоухание. И в возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших». Празднества сопровождались жертвоприношениями. Здесь нет жертвы за грех, потому что она была частью смерти Христа, которой Он победил грех. Все эти жертвы – приятное благоухание, как сказано в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». И в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Это величайшая истина. По-настоящему радоваться новому урожаю можно было только после того, как эту жертву приносили Иегове. Смерть и воскресение Христа вводит всех верующих в новые отношения с Богом и друг с другом и наделяет новыми благословениями. Как говорится в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Это не значит, что в прошлое уходят лишь несколько старых привычек. Это означает, что мы уходим от ветхого Адама и становимся частью Господа Иисуса Христа. Теперь у нас новая жизнь, новое назначение, новая радость и новая жизнь. Приход ко Христу не просто изменяет несколько старых привычек, он обновляет всю нашу жизнь. Далее в книге Левит мы читаем о священном празднике Пятидесятницы. Обратите внимание на четкую хронологию. Пасха говорит нам, что Христос, наша Пасха, принесен за нас в жертву. А пресноки – это сопричастность Христу, общение с Ним. Затем праздник первых плодов символизирует воскресение Христа как первенца из мертвых. И вот мы подходим к Пятидесятнице. Начнем с 15 и 16 стихов. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Мы должны очень внимательно разобраться в постановлении о Пятидесятнице, потому что сегодня ей приписывается столько всего, чего даже нет в Писании. Праздник Пятидесятницы всегда приходился на первый день недели. От первого дня праздника первых плодов отсчитывали 7 суббот, то есть 7 недель или 49 дней, и 50-й день, день после 7-й субботы, первый день недели и был Пятидесятницей. То есть после принесения в жертву снопа потрясания проходило 50 дней. В первый день недели воскрес наш Господь, и Церковь родилась в первый день недели. О чем это говорит? Разве не странно было бы, если бы Церковь соблюдала старую субботу, которая принадлежала ветхому творению, тогда как сама эта Церковь – новое творение? Когда Церковь собирается на богослужение в первый день недели, мы празднуем воскресение нашего Господа и день рождения Церкви. Праздник Пятидесятницы также называется праздником Седмиц. Значение Пятидесятницы ясно определено, и никакие домыслы здесь неуместны. Вот 1 и 4 стихи 2 главы Деяний святых апостолов. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Слова «при наступлении Дня Пятидесятницы» не допускают никаких приблизительных толкований. Наступление Дня Пятидесятницы означает исполнение того предназначения, ради которого этот праздник и был дан в книге Левит. День Пятидесятницы означает сошествие Духа Святого для крещения верующих в тело Христа и для рождения Церкви. Таким образом, Пятидесятница – это день рождения Церкви. Дух Святой пришел через 50 дней после воскресения Христа. Бог все исполнял по своему календарю и строго по своему расписанию. Как вы заметили, в этот день приносилось хлебное приношение. Оно символизирует Церковь, поскольку Церковь – это нечто новое. Христос ведь не сказал, что даст нам старую одежду, которую надо будет залатать. Он сошел на землю и воскрес, чтобы дать нам совершенно новые одежды праведности. Быть во Христе – значит быть облаченным в Его праведность. Именно такими видит нас Бог. Необходимо обратить внимание на последовательность событий. После воскресения Иисус Христос являлся людям еще 40 дней. Затем… Перед вознесением на небо Он сказал Своим ученикам, чтобы те не уходили из Иерусалима и ждали обещанного Отцом. Он сказал, что они облекутся силою свыше. 5 стих 1 главы книги Деяний святых апостолов гласит: «А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И через 10 дней... В день Пятидесятницы на них снизошел Дух Божий. Прочтем теперь 17 стих. «От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Вас ничего не пугает в этих стихах? Мы ведь уже не раз говорили, что закваска – это основа зла, и что ее не должно быть в жертвоприношениях. И вот перед нами исключение. Мы видим прообраз Церкви. Это новая жертва в том смысле, что хлеб приносится здесь в жертву с закваской, а значит, в Церкви остается зло. Это ясно даже самому поверхностному читателю. Я работал пастором 40 лет. Я работал в 4 штатах, от Атлантического до Тихоокеанского побережья. Я работал в чудесных церквях, и вспоминать о них настоящая радость. Я тесно общался с членами этих церквей. Они любили меня, а я любил их. Мы были очень близки, и тем не менее, я могу засвидетельствовать, что в церкви остается зло. Вот почему в этой жертве есть закваска. Речь идет о нашей земной церкви, как мы ее видим и понимаем. И Бог знал об этом задолго до существования церкви. Теперь давайте прочтем стихи с 18 по 20. Вместе с хлебами предоставьте 7 агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу. И хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами, и это будет святынею Господу. Священнику, который приносит это, принадлежит. Сейчас приносятся все жертвы. Все, что представляет собой Христос, и все, что Он сделал, отдается Церкви. Верующие могут обращаться к Нему со всеми своими нуждами. Прежде всего, конечно, вы можете обращаться к Нему за спасением. Вы можете приходить к Нему за помощью и за милостью, за сочувствием и за утешением. Вы всегда можете приходить к Нему во всех сложных жизненных ситуациях, ведь все жертвы уже принесены. Разве не интересно и не чудесно, как Господь, используя все эти образы, а не просто сухие холодные догмы, сообщает нам с вами великие истины? Далее читаем 21 стих. «И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваши, в роды ваши». В этот день все должны были отдыхать, прервав работу. То же самое относится и к нам, когда мы приходим ко Христу. В 5 стихе 3 главы послания к Титу говорится: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Теперь читаем 22 стих. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш». В разгар праздника они должны помнить о бедных и пришельцах. Это практическая сторона служения Церкви и всех верующих сегодня. Мы спасены благодатью, но мы должны стремиться донести Слово Божье до людей и помочь им. Я считаю, что Церковь не имеет права заниматься общественным служением, если при этом она не возвещает Евангелие. Да, мы должны кормить людей и помогать им в их нужде, но наряду с этим мы обязаны нести им Евангелие. Нельзя забывать, что человек с пустым желудком вряд ли будет слушать Евангелие с большой охотой. Об этом говорил апостол Иаков в стихах 14 по 20 из 2 главы своего послания. Здесь также предсказывается тот великий урожай в конце времен, когда после восхищения Церкви Бог вспомнит о язычниках. 18 стих 1 главы послания Иакова гласит: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Ранее Церковь была начатком и состояла из евреев, но за ними должны были прийти многие язычники. Наш Господь говорит о конце времен в 38 и 39 стихах 13 главы Евангелия от Матфея. «Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Все это прообразы суда в конце времен. Ангелы не имеют никакого отношения к восхищению. Речь здесь идет именно о грядущем суде. В 1 стихе 42 главы книги пророка Исаии говорится: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Прочтем теперь о священном празднике труб, стихи с 23 по 25. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Здесь важна дата. В седьмом месяце есть три праздника. Это своего рода субботний месяц, точно так же, как есть субботний день и субботний год. Он означал начало гражданского года, точно так же, как Пасха означала начало религиозного года. Две серебряные трубы использовали во время перехода Израиля через пустыню. В них дули семь раз, когда надо было подать сигнал к началу передвижения. Семь труб упоминается в книге Откровения, где говорится о начале времен Великой Скорби и о возрождении Израиля на его земле в период царства. В 13 стихе 27 главы книги пророка Исаии сказано: «И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». А вот 31 стих 24 главы Евангелия от Матфея: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Церковь покинет землю еще до возрождения Израиля. Она услышит глас Господа подобной трубе, а люди, которые остались на земле, услышат звук трубы. 16 стих 88 псалма гласит: «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи». Трубы таким образом связаны с грядущим судом. Прочтем теперь о великом дне очищения, или, как его еще называют с позиции Нового Завета, день искупления. Вот стихи с 26 по 32. «И сказал Господь Моисею, говоря: так же в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера. Празднуйте субботу вашу». Великий день очищения или искупления подробно рассматривался в 16 главе книги Левит. А здесь, в этих стихах, три раза говорится: «Смиряйте души ваши». Этот торжественный день не был предназначен для веселья, что и отличало его от всех остальных праздников. Интересно отметить, что через каждые 50 лет в юбилейный день очищения звучала труба. О ней мы читаем в 25 главе книги Левит. «Трубным звуком возвещались радость и ликование по поводу искупления народа Божия. Искупление приходит, когда уплачена цена спасения. И мы с вами живем в это славное юбилейное время спасения, время благодати Христовой». Прочтем теперь о празднике Кущи. Начнем со стихов с 33 по 36. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же седьмого месяца праздник Кущи, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертвы Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте». Это третий праздник в седьмом месяце. Он был одновременно и историческим, и пророческим. Наступал он всего через несколько дней после Великого Дня Искупления. В качестве исторического праздника он напоминал о днях странствий израильтян по пустыне, когда народу приходилось жить в кущах. Пророчески же он указывал на время, когда Бог полностью освободит людей от греха, и они обретут спокойную и безмятежную жизнь в земле обетованной. Вот что сказал Господь об этом в 10 стихе 12 главы книги пророка Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». А вот первый стих 13 главы книги пророка Захарии. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». И 4 стих 4 главы книги пророка Михея. «Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Прочтем теперь 37 и 38 стихи 23 главы книги Левит. «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу». Здесь еще раз перечисляются праздничные дни и то, что угодно Богу для ниспослания благословений Его народу. Мы продолжим изучение этой главы в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!